Здравствуйте. Сегодня четверг, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский выразил возмущение отсутствием помощи со стороны международных гуманитарных организаций при ликвидации последствий экологической и гуманитарной катастрофы в Херсонской области. Мог ли подрыв плотины Каховской ГЭС быть частью плана по срыву масштабного контрнаступления ВСУ? Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, задержанную после того, как 2 года назад ВВС Беларуси заставили совершить посадку в Минске самолет европейской компании Ryanair. Также сегодня.
Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на ПТУРы, боеприпасы. Использовали как разнорабочих, просто как рабов. Были случаи, когда моих бойцов забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК «Вагнер».
Подполковник российской армии Роман Веневитин, которого в мае захватили наемники ЧВК «Вагнер», рассказал свою версию событий. Несколько населенных пунктов на правом и левом берегу Днепра остаются полностью затопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС. По данным оккупационных властей, контролируемой сейчас российскими войсками территории Херсонской области, из 7 человек, которые считались пропавшими без вести, по меньшей мере 5 утонули. Население оккупированного левобережья Днепра жалуется на пассивность властей при проведении спасательных мероприятий. Херсонскую область сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский. Перед этой поездкой в интервью немецкому изданию Bild Зеленский выразил возмущение тем, что международные гуманитарные организации до сих пор не прислали своих представителей в район катастрофы.
Потребно, чтобы международные организации...
Нужно, чтобы международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там человек – это приговор. Приговор нынешней международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, то этой организации вообще нет. Значит, она недееспособна. Все необходимые обращения Украины, нашего правительства – были сделаны.
Відповідні звернення України нашого уряду є.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Все меньше остается тех, кто сомневается в том, что разрушение плотины Каховской ГЭС – следствие ее намеренного подрыва российскими военными. Если же говорить о том, было ли российской армии выгодно разрушение плотины, то бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант ВВС Украины в отставке Игорь Романенко полагает, что целью подрыва был срыв, по крайней мере, на некоторое время, начала контрнаступления украинской армии, которое Игорь Романенко ожидает в течение ближайших 1-2 недель.
Это же как раз с военной точки зрения реакция на подготовку наступательных и контрнаступательных действий. И дабы ослабить вот этот наступательный импульс, оттянуть его по времени, задержать это наступление, ослабить его, с одной стороны, был и проведен подрыв с подальшим разливом воды и затоплением этой местности. Кроме того, с военной точки зрения, опять-таки, причиной этого подрыва может стать то, что они с меньшими потерями могут уйти с этой территории. То есть известные приемы, связанные с тем, что они шли там навстречу и, значит, чуть ли не в интересах Украины уходили, как это сделали на севере, как это сделали на Херсонском направлении. Здесь вот было заменено на вот этот террористический акт подрыва. И таким образом силы, которые у них, в общем-то, не задеяны в противодействии, они могут использовать там, где выявится действительно крупномасштабный прорыв и наступление сил обороны Украины. Действия, которые сейчас имеют уровень тактический, то есть продвижение на несколько километров, небольшие, значит, территории, которые освобождаются, значит, они говорят пока, что действия тактического уровня. А вот когда будут введены в действие те резервы, о которых мы говорим, когда будут не только взяты первые линии обороны, а может быть вторая, а может быть вообще прорвана вся оборона и выйдет войска на какой-то оперативный простор, тогда, на мой взгляд, можно будет говорить о начале этого наступления, которого все ждут и которым хотят все увидеть. Конечно, у нас не такое количество летательных аппаратов, как у противника, но мы максимально их используем. Известно, да, парк старый, еще советский, но у нас есть фронтовые бомбардировщики Су-24, у нас есть штурмовики Су-25, у нас есть истребители, которые могут применяться, в том числе и как легкие штурмовики, и МиГ-29, и Су-27. Поэтому мы очень концентрированно можем использовать, ввиду небольшого их количества, и с учетом того, что предоставило в последнее время нам определенные виды авиационного вооружения, которое может быть эффективно в наступательных действиях, вообще в действии авиационных наших сил. Ну и вот мы видим такого рода действия, очень надеемся, что они будут эффективными.
Это был бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант ВВС Украины в отставке Игорь Романенко. Заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявила, что ВСУ ведут наступательные бои в Бахмуте. Сообщается также, что наступательные действия были предприняты и на Запорожском направлении. Тем не менее, проверить данные о продвижении украинских войск пока не представляется возможным. Неясна ситуация в Белгородской области. Русские добровольческие корпусы и Легион Свободы России заявляют, что уже неделю удерживают село Новая Таволжанка, хотя губернатор области Вячеслав Гладков утверждает, что противника на этой территории нет. Начальник штаба русского добровольческого корпуса по имени Александр, его позывной «Фортуна», в эксклюзивном интервью «Настоящему времени» рассказал о военных и политических задачах диверсионных рейдов в Белгородской области. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин.
У нас военно-политические цели, они не меняются. Военные цели, понятное дело, это участие в военных действиях на фронте, перенос военных действий на территорию Российской Федерации, оттягивание войск Российской Федерации с фронта на защиту границ. Политические цели остаются неизменными. Мы стараемся показать гражданам Российской Федерации, что существующая власть не может их защитить, существующая власть не может ничего сделать для их обеспечения, для их благосостояния, для вообще какой-либо защиты. То есть все эти люди когда-то променяли свою свободу на некую мнимую, такую призрачную иллюзию благосостояния, стабильности, защиты. Как мы сейчас видим, всего этого нет.
Ваша цель – продвижение вглубь России. Соответственно, вы планируете отодвигать линию фронта. Но до каких границ вы готовы дойти? До каких границ у вас хватит сил, с учетом того, какой сейчас вы отпор получаете? И можете рассказать чуть больше про этот отпор, что он из себя представляет?
Я думаю, что рано или поздно нам хватит сил до Владивостока.
Но какими средствами?
Ну, это же математика обычная. Здесь нет каких-то там особых сложностей. То есть на сегодняшний день у нас огромное количество заявок на вступление в корпус. При этом среднестатистический отбор у нас, ну, статистика у нас показывает, что на одно место претендует порядка 20 человек, вот, но количество заявок — это сотни людей. Это граждане Российской Федерации, которые находятся на территории Российской Федерации сейчас, это граждане Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, и это граждане, которые находятся на территории Евросоюза, либо Турции, либо где-то еще, которые готовы приехать и вступить в корпус.
Ну, вопрос, какими средствами подразумевает в том числе и гибель мирных граждан? Вы это подразумеваете? Вы понимаете, что так может быть?
Ну, мы же не воюем с мирными гражданами, в отличие от армии Российской Федерации.
Но в бою будут гибнуть в том числе и мирные граждане, которые не взяли оружие, а которые не захотели выезжать из своего родного дома.
Насколько мне известно, при операциях русского добровольческого корпуса на сегодняшний день пока не погиб ни один гражданский.
Гладков заявлял о том, что были погибшие, по-моему, 2 июня. Там без уточнения, от чего они конкретно погибли, но погибшие в Белгородской области мирные граждане есть.
22-го, если мне память не изменяет числа, господин Гладков заявлял, что по Грайворону, например, не было ни одного погибшего. Поэтому я думаю, что господину Гладкову надо как-то разобраться, в итоге были погибшие, не были погибшие. Ну, здесь нужно еще учитывать специфику военной доктрины армии Российской Федерации, понимать, что если наши, например, войска находятся в Новой Таволжанке, то не мы же стреляем по Новой Таволжанке, какой нам смысл обстреливать населенный пункт, в котором находятся наши ребята. А армия Российской Федерации обстреливает свои населенные пункты, абсолютно не стесняясь. Это было и на Грайвороне, это было и в районе Шебекино с использованием авиации, с использованием средств, работающих по площадям, например, тех же градах.
Ну, Александр, вы же тоже не бездействуете. Вы ведете бой, в том числе, вы сами в начале интервью сказали, с Шебекино, в Шебекино.
Правильно, но я же вам еще раз говорю, что здесь подход и суть военной доктрины. Если армия Российской Федерации использует авиацию, использует артиллерию, использует еще какие-либо средства на поражение площадей, то русский добровольческий корпус проводит специализированную операцию, которая выглядит как заход малыми группами для обезвреживания непосредственно тех военных сил, которые находятся в данном населенном пункте. У нас нет там каких-то ковровых бомбардировок, у нас нет своей авиации. Мы немножко о разных способах ведения войны сейчас говорим.
Это был начальник штаба русского добровольческого корпуса с позывным «Фортуна». Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня получила продолжение история с захватом наемниками из ЧВК «Вагнер» подполковника российской армии, теперь уже бывшего командира 72-й бригады Романа Веневитина. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил несколько дней назад, что подразделения регулярной армии России минировали пути отхода вагнеровцев с боевых позиций, а три недели назад вагнеровцы задержали Веневитина, который якобы открыл по их машине огонь в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни. В качестве доказательства было предъявлено видео, на котором Веневитин со следами побоев на лице извинялся за содеянное. Я упоминал об этом видео, но журналистские стандарты не позволяли мне его цитировать, так как эти заявления делались или могли делаться под давлением. Сегодня в специально созданном, видимо, телеграм-канале Веневитин, который вагнеровцами в конце концов был отпущен, рассказал свою версию событий. Это почти 10-минутная видеозапись, полностью я ее привести не могу, но даже тот короткий фрагмент, который сейчас прозвучит, очень много говорит о том, какие порядки царят в вооруженных формированиях, пришедших в Украину с заявленной целью освобождения ее от нацизма. Веневитин сам себе отвечает на вопрос, испытывает ли он неприязнь к ЧВК «Вагнер».
Бойцами ЧВК «Вагнер» были похищены 2 танка Т-80, 4 пушки, КАМАЗ, БМП, и до сих пор эти машины не были переданы в руки Министерства обороны. ЧВК «Вагнер» считает то, что это военный трофей. Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось вагнерам. Имело место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали, держали на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили, блин, зажигалку, пытались, блин, сжечь. Также был похищен начальник штаба гаубичного дивизиона. Я не буду называть фамилию этого человека, которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе одного из населенных пунктов в районе боевых действий. По всем этим случаям есть свидетельские показания бойцов и очевидцев, часть из которых я потом опубликую вместе со своим заявлением. В апреле-мае подразделение на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего, блин, соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на ПТУРы, боеприпасы, заставляли заниматься складированием 200-х, 300-х, то есть использовали как разнорабочих, просто как рабов. Были случаи, когда моих бойцов забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК «Вагнер», тем самым ослабляя фланги Бахмута и мои обороны. Были такие случаи, и они задокументированы. Как вы думаете, может ли у меня быть личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»?
Это был подполковник российской армии, бывший командир 72-й бригады Роман Веневитин. Вы слушаете «Время свободы» – правозащитный проект ОВД-Инфо, оказывающий неоценимую поддержку тем, кого в России преследуют по политическим мотивам, сообщил сегодня, что Роскомнадзор без предупреждения блокировал в России сайты проекта. За подробностями я обратился к координатору программ ОВД-Инфо Дмитрию Анисимову. Дмитрий, у меня было впечатление, что сайты ОВД-Инфо уже были заблокированы в России. Или я не прав?
Смотрите, у нас вообще есть три сайта. ovdinfo.org – это наш основной сайт, который существует с 2012, кажется, года, с самого основания проекта. И он заблокирован был еще до войны в декабре 2021 года, 25 декабря. Там было какое-то такое странное обоснование, что вот у нас на сайте есть якобы материалы, которые оправдывают людей, обвиненных в терроризме и экстремизме. И там, более того, ни прокуратура, ни суд не смогли почему-то найти владельцев сайта, поэтому они никого ни о чем не уведомили, что у них есть претензии, что они хотят заблокировать наш сайт. Судебное заседание прошло без нас. А тогда, до войны, еще процедура была долгой, такой обстоятельной. То есть, если прокуратура находит нарушение, она присылает владельцам сайта предупреждение с требованием удалить материалы, иначе сайт будет заблокирован. Если материалы не удаляются, то прокуратура обращается в суд, суд выносит решение заблокировать сайт, и Роскомнадзор уже блокирует. То есть это был такой период, который мог длиться там, ну, несколько дней, несколько недель обычно. Вот. И мы узнали о том, что наш сайт блокируется, только когда блокировка уже технически произошла. Мы обжаловали это решение, и более того, вышестоящий суд постановил, что наш сайт был заблокирован незаконно, и судья принял решение о блокировке некорректно, вообще некорректно поступил, что не пригласил нашего представителя на заседание. Вот. Но, тем не менее, основной сайт не разблокирован, все еще остается, и доступ к нему есть только с VPN. Вот. А после этого, в январе 2022 года, мы запустили два новых сайта дополнительных. ovd.news, сайт со всеми нашими новостями, и ovd.legal, сайт со всеми нашими инструкциями. Ну, самыми востребованными материалами мы взяли, выделили в отдельные такие подсайты и начали вести их, ну и продолжали вести основной сайт, как и продолжаем сейчас. И вчера заблокировали вот эти два сайта. Почему, нам неизвестно. Мы будем обжаловать это решение, но блокировка сайта сейчас в России — это не что-то неординарное, что может остановить работу организации или как-то нам сильно помешать. Мы как продолжали публиковать на них информацию, так и будем продолжать это делать. И, естественно, будем продолжать нашу работу. И, само собой, нас это никак не останавливает. И, соответственно, если вы хотите почитать наши новости или наши инструкции или что-то еще, во-первых, используйте VPN. Ну, если у вас спустя полтора года войны его еще нет, то срочно нужно его установить. Есть десятки, сотни, наверное, даже статей, какой выбрать, как установить, как пользоваться. Во-вторых, если вы переживаете, что в момент, когда вам может понадобиться какая-то инструкция, вы не сможете ее открыть, то можно сейчас зайти на наш сайт, найти нужные вам инструкции, можно некоторые из них скачать в виде PDF-файлов. Там прям сверху есть кнопка, вот можно это сделать, сохранить там себе на телефон или на компьютер, или распечатать и положить в огромное место на всякий случай. Ну и в конце концов у нас есть соцсети, у нас есть целых два телеграм-канала, можно оба их подписаться, есть YouTube, есть Instagram, Facebook, есть во ВКонтакте паблик, есть аккаунт на сервисе блогов Medium. Более того, у нас есть аккаунты в Одноклассниках, на сервисе Mail.ru Дзен, есть канал в Вайбере, можно на какой-то из этих аккаунтов подписаться и оставаться с нами на связи.
Комментарий координатора программ правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрия Анисимова. Вчера стало известно, что Александр Лукашенко помиловал осужденную в Беларуси россиянку Софью Сапегу, приговоренную к 6 годам колонии по обвинению в публикации личных данных белорусских правоохранителей в оппозиционных телеграм-каналах. В заключении Сапега провела 2 года. Ранее был помилован приговоренный к 8 годам колонии бывший жених Сапеги Роман Протасевич, вместе с которым в мае 2021 года она была задержана после того, как белорусские ВВС заставили совершить в Минске посадку самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В последние недели ожидалось, что Сапегу переведут в российскую колонию, но, как мы видим, последовало помилование, которое было обставлено как удовлетворение просьбы Олега Кожемяка, губернатора Приморского края, откуда Сапега родом. Кожемяка встречал Сапегу у ворот колонии.
Я обратился к Александру Григорьевичу по просьбе твоего отца, Жан Зорич, который тебя знает с детства, вот, что было тебе оказано помилование. И президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о том помиловании, поэтому сегодня ты уже свободный человек.
Это был губернатор Приморского края России Олег Кожемяка. Софья Сапега, как и недавно Роман Протасевич, благодарила лично Лукашенко за свое освобождение, и эта публичная благодарность, скорее всего, была одним из условий помилования. В любом случае, исключать, что это заявление было сделано под давлением, разумеется, нельзя.
Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко, в всяком случае, за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой, вернуться к своей маме, к своему отцу, за возможность сегодня стоять здесь, а не там.
Это была россиянка Софья Сапега. Ну и чтобы не было иллюзий по поводу того, что у белорусского диктатора смягчилось сердце в отношении своих политических оппонентов, добавлю, что буквально 2 дня назад суд в Минске приговорил к 12 годам колонии Яну Пинчук за участие в создании признанных теперь в Беларуси экстремистскими оппозиционных телеграм-каналов «Витебск» 97%, «Орша» 97% и «Новополоцк» и «Полоцк» 97%. И важная деталь – Пинчук была экстрадирована из России в Беларусь по запросу белорусской прокуратуры. Кстати, российская омбудсвумен Татьяна Москалькова в своем отчете перед Советом Федерации выразила озабоченность по поводу положения женщин в российских СИЗО. Вот что она ответила на вопрос Елены Мизулиной о предложении Верховного суда отправлять женщин в следственный изолятор только в исключительных случаях.
Я могу привести цифру по СИЗО-6, это женский следственный изолятор в городе Москве. Сегодня там перелимит, он рассчитан на 892 места, там больше 900 содержится женщин, причем свыше полутора лет 181 женщина. И есть женщины, которые содержатся по обвинению в преступлении небольшой тяжести, 7 человек, 11 беременных женщин. Все эти статистические данные, эмпирические данные говорят о том, что проблема есть, и она требует своего разрешения. Мы продолжаем работать над обращением женщины, которая привлекается за коррупционное преступление, но до вынесения приговора уже сейчас она содержится более 5 лет, или порядка 5 лет под стражей. И, конечно, для нашего демократического государства, нацеленного на поднятие гарантий граждан в этой сфере, это неправильно. Нужно совершенствовать законодательство в этой области.
Это была Татьяна Москалькова. Добавлю, что в ее выступлении не прозвучали, к примеру, имена Евгении Беркович и Светланы Петричук, отправленных в тот самый СИЗО номер 6 в Москве из-за драматического спектакля, поставленного несколько лет назад. В Магадане уже на следующей неделе будут заделаны выбоины на взлетной полосе местного аэропорта, а в городе, по-видимому, будет ускорено строительство гостиниц. Таков результат экстренной посадки в Магадане из-за отказа двигателя самолета компании Indian Air, летевшего из Индии в США. И без того перепуганные пассажиры, около 200 человек, при посадке ощутили в полной мере вышеупомянутые ямы. Гостиницы для неожиданных гостей не оказалось. Беременных женщин и женщин с маленькими детьми поселили в общежитии, остальные спали на матрасах в спортзале школы в поселке Сокол. В интервью телеканалу «Магадан» повар школы Светлана Васильева, готовившая для них еду, рассказала, что многие гости оказались вегетарианцами.
Мясо не едят, сосиски тоже не едят, хотя из курицы были, как бы, да, тяжеловато было. И тем более еще не понимаем язык, не понимаем, что хотят. Да.
Рис понравился?
Да, им больше понравился тоже.
Это была повар средней школы в поселке Сокол в Магаданской области Светлана Васильева. Я, признаться, подумал вначале, что размещение пассажиров рейса Indian Air в общежитии и на полу в школе связано с тем, что этих людей не было российских виз, и по формальным обстоятельствам это не давало возможности вывозить их далеко от аэропорта. Тем не менее, в интервью все тому же телеканалу «Магадан» губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в городе просто нет гостиниц.
Строительство гостиницы 4 звезды с видом на бухту Нагаева крайне необходимо и для туризма, развития туризма, для туристов, которые посещают все больше и больше нашу территорию. Ну и в таких случаях, когда необходимо расселить пассажиров международного рейса в достаточно комфортных условиях.
Это был губернатор Магаданской области Сергей Носов. Судьба сломавшегося самолета сейчас решается, но вряд ли его разберут в России на запчасти. Все-таки Индия для России пока считается дружественной страной. Для пассажиров все закончилось хорошо. За ними был прислан резервный борт, и все они, полные впечатлений, полетели в Америку.
На земле Колымской мы вас величаем.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».